по просьбе начала нашей сегодняшней встречи госпожу Дженни Лок, генерального консула Великобритании в Екатеринбурге. Я очень признательна госпоже Лок за то, что очень много мероприятий у нас проходит благодаря помощи Генерального консульства Великобритании. По крайней мере, очень большие проекты, уже второй, если не третий, только по психиатрической помощи мы проводим благодаря и экспертам и из Великобритании, и из России. И я думаю, что все, что вот мы делаем в рамках этих проектов, приносит свои результаты. И я сейчас слово госпоже Лок представлю.
Извините, пожалуйста, я говорить плохо по-русски. А я понимаю много, но сейчас это нехорошо. I'm very pleased to welcome you to the seminar on standards and practice for the protection of people with mental health problems.
Я очень рада приветствовать вас здесь, всех на семинаре, который называется «Стандарты и практика защиты лиц с проблемами психического здоровья».
This is the second seminar on this topic, and the project is funded by the British Consulate and implemented together with the Ombudsman of the Third World Region, Mrs. Tatiana Masakova, and the NGO Supremacy.
Это второй семинар по данной теме, и финансируется данный проект британским генеральным консульством. Мы проводим эту работу совместно с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Георгиевной Масляковой и некоммерческой организацией «Сутяжник».
I'm very pleased that Dmitry Martynov has been able to join us today.
Я очень рада, что Дмитрий Мартинов смог присоединиться к нам сегодня.
He works in the International Organization for Mental Disabilities at the Center.
Он работает в международной правозащитной, представляет международный правозащитный психиатрический центр.
As you're aware, people with mental health problems are the most vulnerable and unprotected category of people throughout the world.
Как вы знаете, люди с проблемами психического здоровья являются наиболее уязвленной категорией людей во всем мире.
Their rights are often abused and they need strong protection.
Их права очень часто нарушаются, и им нужна серьезная правовая защита.
The UK has lots of experience of working with people with special needs.
Великобритания обладает колоссальным опытом работы с людьми с особенностями здоровья.
Providing them with diversified assistance.
И осуществляет им разностороннюю поддержку.
We hope that our experience in this sphere.
Мы надеемся, что мы достаточно обладаем хорошим опытом в этой сфере.
And the opportunity that the seminar gives to exchange views.
И мы надеемся, что этот семинар даст вам возможность обменяться мнениями по данной теме.
Will help you all, whether from governmental or non-governmental sectors.
И этот семинар поможет как бы объединить людей, как работающих в государственных структурах, так и не в государственных
структурах.
И это поможет оказывать более лучшую поддержку людям с проблемами психического здоровья. Спасибо.
Дорогие друзья, коллеги, вот сейчас начинается весна, и мне очень часто приходится слышать, вот начинается весна, проблемы с каким-то там обострением и так далее. Вот я бы очень хотела, чтобы мы с вами научились работать профессионально, и самые разные люди с самыми разными проблемами и самыми разными обострениями, потому что они бывают у той категории, о которой мы говорим, порой гораздо легче, чем у той категории, от которой мы их защищаем даже. Поэтому самые разные люди не составляли бы для нас проблем. И были бы мы достаточно профессиональны, чтобы работать с самыми необычными нашими посетителями, наших приемных, наших адвокатских бюро и наших коллеги. Я благодарна еще и адвокатской палате за то, что предоставлена эта площадка, за то, что они охотно согласились на вот этот семинар. Я очень надеюсь и очень рассчитываю, что он не будет для нас с вами бесполезным, потому что вот после того, как у нас Анна Валентиновна Зименева, это наш консультант, который защищает права этой очень непростой категории, проучилась в Великобритании. Вы знаете, мы сами, вот свой коллектив, почувствовали, что мы вообще уже не имеем никаких проблем с приемом населения, с данными диагнозами, с отклонениями. И, в вот нам бы хотелось, чтобы эти люди уже не имели, которые к нам обращаются, не имели никаких проблем ни на одном этапе защиты своих прав, и особенно, конечно, права на защиту своего здоровья, защиту своей жизни. Поэтому я рассчитываю на то, что семинар будет для всех вас не бесполезным, за то, что вы будете благодарны нашему генеральному консульству за помощь, за то, что вы скажете, давайте мы с вами будем дальше работать и по новым каким-то проблемам, потому что вот в таком сообществе мы собрались впервые. Мы первый семинар был в основном работники психиатрических и социальных служб и коллективы уполномоченных по правам человека Свердловской области и Пермского края. Сегодня у нас гости из Перми одна приехала, поэтому я здесь прошу особое внимание уделить и заботу проявить в нашем таком достаточно серьезном городе нашей гости. Я надеюсь, что у нас все получится. Я бы попросила, и я публично прошу Дмитрия обратить внимание вот из всей вот повестки еще на особенности приема населения вот с какими-то особенностями психических расстройств. Здесь все равно людям надо начинать, возможно, с этого. Мы знаем этого эксперта очень хорошо, поэтому мы уверены, что наш эксперт для вас будет всех очень не бесполезен, очень важен. И, может быть, мы с вами договоримся, что пойдем от этого этапа и к следующему этапу наших встреч. Я знаю, что иногда бывает кому-то что-то неинтересно на мероприятиях, но вот для своих сотрудников я всегда говорю, если вы не взяли для себя ничего нового, значит, вы, наверное, не должны у нас работать. Потому что все равно, зная вот сегодняшнего эксперта, я думаю, что вы для себя что-то возьмете нового. Но, тем не менее, Анна Валентиновна остается с вами. Значит, сутяжник здесь представляет наш замечательный эксперт по европейскому праву, значит, Антон Бурков. И мы вот с Дженни, наверное, будем вынуждены вас покинуть. У меня прием населения как раз именно в это время. Но я оставляю нашего специалиста, который будет учиться у Дмитрия и будет учить нас. У нас так принято. Я очень благодарна вашим руководителям за то, что нашли, это я имею в виду приемных наших, за то, что нашли возможность вас сюда направить. Я думаю, что мы начнем сотрудничать с нашими приемными по самым разным вопросам. Потому что кроме адвокатов у нас сейчас такая большая сеть приемных, если мы не начнем специализироваться и консолидировать свои усилия, то мы начнем распылять наши силы, мне кажется. И поэтому здесь мы будем работать со всеми приемными. И я думаю, что вот эта первая наша сегодняшняя встреча покажет необходимость вот такого сотрудничества. Ну, еще раз вот представителям адвокатской палаты прошу выразить благодарность нашему Игорю Мистимировичу за то, что нам предоставили эту площадку. Всего вам доброго. Мы надеемся, вот, что все у нас получится. А сейчас слово для приветствия будете или сразу приступите к... Ну, вступительное при нас,
да,
немножечко.
Можно я буквально... Да. Спасибо, что предоставили такую возможность. Уважаемые коллеги, и я прежде всего хотел бы выразить действительно благодарность за то, что меня пригласили в ваш уважаемый такой интересный город. И это показывает действительно то, что интерес к проблемам правовой защиты людей с психическими расстройствами, он становится все более и более заметным. И актуальность этой проблемы, она, очевидно, заметна не только в крупных городах, не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Сейчас очень много идет обращений и в нашу организацию, практически в Санкт-Петербурге мы вынуждены сталкиваться с необходимостью подготовки и молодых новых юристов, которые могли бы именно специально заниматься этой проблемой. Я хотел бы особо выразить признательность организаторам этого семинара, организации, общественной организации «Сутяжник». Работа, которая в этой сфере, она заметна и уважаема. И мы тоже пристально следим за успехами организации по защите прав людей с психическими расстройствами. Спасибо большое Офису уполномоченного по правам человека. Прекрасно, что это, наверное, первая такая серьезная инициатива на уровне уполномоченного по правам человека по проведению занятий для практикующих адвокатов, для юристов и всех людей, которые защищают права людей с психическими расстройствами. И наша отдельная признательность офису Генерального консульства в Екатеринбурге. Между прочим, наша организация тоже один из проектов, который мы реализуем, он также поддерживается консульством в Великобритании и Москве. Правда. Спасибо.
Ну и мы предоставляем уже слово для семинара. Если у кого-то есть хоть какой-то вопрос перед тем, как мы уйдем, я готова ответить. Но я вот думаю, что Анна Валентиновна у нас прекрасно справится со всеми обязанностями. Если у меня появляться будет время к концу дня какого-нибудь, я обязательно приду сюда.
Татьяна Георгиевна, можно вопрос? Да, где у вас находится ваша приемная?
Наша приемная находится у нас в очень важном и интересном месте, в резиденции губернатора Свердловской области. Мы находимся, значит, у нас есть свой вход отдельный уполномоченного по правам человека. Вот сегодня на прием ко мне придет 32 человека. 4 мы уже приняли с самого утра. Самый сложный вопрос, которым я вот осталась, сказала, я к вам приеду, буду разбираться. Староверы у нас, настоящие староверы, отказываются получать ИНН и паспорт. И вот снова, значит, это вот первое из всего, что я приняла. Поэтому, пожалуйста,
присылайте.
А почтовый адрес Октябрьская площадь 1. Октябрьская площадь 1. Почтовый адрес у всей власти Свердловской области 1. И поэтому почтовый остается прежний. А так, Максима Горького 21 он называется, да, наш адрес. Сразу за уставным судом в эти ворота входите. Ну, там торжественный вход для губернатора, а мы с вами справа. Нам никто не мешает. У нас вход абсолютно свободный. Заметьте, к нам мы пропускаем без паспорта, без всего. И к нам проще прийти, чем порой в какую-нибудь общественную организацию. Вам до свидания. Вам успехов всем.
Еще раз доброе утро. И как вы видите, по программе нашего семинара мы будем обсуждать ряд вопросов, которые условно поделены на такие темы, для того, чтобы нам помочь просто более, может быть, структурированно обсудить ту обширную тему защиты людей с психическими расстройствами. Но я бы хотел попросить вас прежде всего о том, чтобы наша дискуссия не была построена только исключительно в виде моей какой-то, моих презентаций, моих объяснений, а чтобы это был двусторонний диалог. И поэтому, наверное, наиболее важные проблемы, которые мы с вами можем обсудить, это те вопросы, которые у вас могут возникнуть, и, может быть, те практические ситуации, с которыми вы сталкивались, которые, как вы считаете, будут интересны для обсуждения. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы не стеснялись меня останавливать, задавать вопросы, и, наверное, это позволит нам сделать наше обсуждение более полезным и более интересным. Я несколько слов скажу о себе, о своей работе. Я являюсь адвокатом, и уже в течение, наверное, последних 6 лет я преимущественно занимаюсь работой, практикую именно в сфере психиатрической помощи, то есть оказываю юридическую поддержку людям с психическими расстройствами. Поскольку работа эта в основной мере, наверное, можно так сказать, она осуществляется при финансовой поддержке организации, международной неправительственной организации, психиатрический правозащитный центр, то это в какой-то мере определило то, что юридическую помощь, которую мы оказываем по таким делам, она ограничена определенными стратегическими, так скажем, интересами нашей организации. И несмотря на то, что, наверное, у нас практически сотни обращений каждый год людей, которые сталкиваются с проблемами в сфере оказания психиатрической помощи, мы вынуждены, конечно, ограничивать ведение этих дел, которые мы берем буквально там несколькими делами. Именно в связи с тем, что дела, которые мы стараемся вести, это дела, которые должны показать какие-то системные, структурные проблемы в сфере психиатрической помощи. И вот за годы этой работы мы имели действительно уникальный, наверное, опыт и возможность посмотреть на работу психиатрической службы изнутри, именно глазами адвокатов, глазами юристов, которые прежде всего исходят из понимания психиатрической помощи как одного из видов социального, не просто социального обслуживания, а одного из видов достаточно серьезного вмешательства со стороны государства в сферу личной свободы. И этот опыт он позволил выявить, наверное, во многом, может быть, впервые выявить особенности функционирования не только самой психиатрической службы, но и особенности действий и работы адвокатов, юристов в этой среде. И я буду иметь возможность поделиться этим опытом и в том числе обсудить те проблемы, которые могут быть актуальными для вас в этой сфере. Работа, которую мы осуществляли в течение этих лет, она во многом была направлена на оказание юридической помощи индивидуальным заявителям. То есть мы работали, естественно, я работал по конкретным делам, и обращаясь и в национальные суды, и в международные судебные учреждения. Но в настоящее время во многом мы стараемся сотрудничать с организациями, с органами власти, прежде всего с органами законодательной власти, для того, чтобы на основе того опыта судебной работы, в некоторой степени успешного опыта судебной работы, уже добиться изменений каких-то законодательных норм для усиления защиты людей с нарушением психического здоровья. Это, конечно, гораздо более сложная задача, и это, наверное, наша цель такой отдаленной перспективы. Но, тем не менее, я на сегодняшнем семинаре, естественно, буду стараться поделиться именно теми соображениями, которые касаются существующего, действующего регулирования психиатрической помощи с точки зрения права. И тем не менее я обращу, наверное, ближе к концу нашего семинара, я обращу ваше внимание на некоторые тенденции изменения законодательства и для того, чтобы именно показать, каким образом будет в дальнейшем с нашей точки зрения и изменяться данное правовое регулирование с точки зрения прав человека. Итак, если говорить о регулировании психиатрической помощи, то актуальность регулирования данного вида помощи, она, как можно сказать, связана прежде всего с тем, что это, наверное, тот вид медицинской помощи, в котором наиболее выражен элемент государственного принуждения. И поэтому речь идет не просто о необходимости предоставления каких-то социальных гарантий, социальной поддержки людям с нарушением психического здоровья, а речь идет и о том, что законодатель, устанавливая определенные рамки оказания психиатрической помощи, преследует и также цель ограничить государство в возможности вмешиваться в личную свободу индивида. Поэтому само регулирование оказания психиатрической помощи, наверное, можно здесь выделить два основных таких элемента, о которых мы с вами будем постоянно говорить. С одной стороны, это гарантии, которые государство устанавливает, гарантии для людей с психическими расстройствами. И с другой стороны, это ограничение прав людей такой категории в распоряжении их правами в обществе. И, в принципе, если говорить о том, какие в настоящее время элементы регулирования, можно сказать, преобладают в этой сфере, то, наверное, можно сказать, что в целом законодательство направлено все-таки на установление гарантий для людей с психическими расстройствами, гарантии, которые позволяют им чувствовать себя свободными в обществе и чувствовать себя полноценными индивидами. Почему необходимы такие подробные гарантии, почему мы будем о них говорить в ходе сегодняшнего семинара? Гарантии эти необходимы прежде всего, как уже сказала Татьяна Георгиевна в ходе своего вступительного слова, гарантии связаны именно с особым уязвимым статусом таких людей в обществе. И такая уязвимость, она обусловлена несколькими причинами. Наверное, самая важная причина – это как раз не те объективные трудности, с которыми сталкиваются люди, имеющие психические расстройства. Объективные трудности имеются в виду – это те сложности, которые вызывают диагноз психического расстройства для того, чтобы человек мог полноценно свою чувствовать себя полноценным членом общества и адекватно работать или принимать участие в воспитании детей и так далее. Да, безусловно, психическое расстройство, особенно когда речь идет о тяжелых психических расстройствах или нарушениях умственного развития, конечно, вызывают у человека объективные сложности и не позволяют, может быть, адекватно участвовать в жизни общества. Но, как мне кажется, уязвимость таких людей, она связана прежде всего не с этим, она прежде всего связана с теми предрассудками и с теми определенными негативными стереотипами, которые существуют в обществе по отношению к таким людям. Причем такие негативные стереотипы, они понятны среди, наверное, общества в целом, среди, скажем так, не профессионалов, не специалистов. Но, к сожалению, работа в сфере правовой защиты таких людей показала, что таким стереотипам не чужды и как раз те люди, которые должны защищать и которые должны оказывать помощь гражданам, страдающим психическими расстройствами, не смотря на определенные особенности таких людей. И поэтому, к сожалению, среди профессионального сообщества, и в том числе среди профессионального медицинского сообщества, приходится сталкиваться с проявлениями тоже такого определенного предубеждения по отношению к людям с психическими расстройствами. Причем речь идет не просто о какой-то настороженности, она, конечно, наверное, присутствует у каждого, кто сталкивается с такими людьми, но речь идет именно о тех негативных, так скажем, стереотипах, то есть определенном убеждении в том, что человек с психическим расстройством, он не может самостоятельно свои права защищать, он не может никаких значимых сделать заявление, он не может какие-то принять решения в отношении своей судьбы и так далее. Кроме того, уязвимость такой категории граждан, она, как уже было сказано, связана во многом и с тем, что существует система принудительных мер по оказанию психиатрической помощи и иных ограничений, которые также связаны с принуждением в этой сфере. Причем, когда мы говорим о принуждении, мы прежде всего, конечно, имеем в виду государственное принуждение. Это принуждение, которое осуществляется от имени государства. Но уникальность как раз психиатрической проблематики состоит в том, что принуждение может осуществляться не только государством, но может осуществляться в некоторой степени и частными лицами. И это наиболее, наверное, очевидно проявляется в случае установления опеки над недееспособными гражданами. Когда, по сути, опекун, частное лицо, как правило, родственник или кто-то иной, получает фактически бесконтрольные права на сегодняшнее время по распоряжению, в том числе и личными свободами своего подопечного, то есть недееспособного гражданина. И в данном случае может даже речь идти о определенных принудительных мерах, которые может опекун осуществлять. Все это, конечно, вынуждает устанавливать государство достаточно жесткие гарантии для того, чтобы предотвратить злоупотребление правами таких граждан. И я позволю себе пока, наверное, кратко эти гарантии основные перечислить, а в дальнейшем, когда мы уже будем обсуждать с вами уже более специальные вопросы, мы к этим гарантиям, безусловно, будем возвращаться еще. Основные гарантии, которые законодательство о психиатрической помощи устанавливает, это гарантия уважения достоинства индивида, который имеет психические расстройства. Почему я обращаю на это внимание? Казалось бы, такое абстрактное понятие, что такое достоинство личности и почему это так важно в сфере оказания психиатрической помощи. Но именно это понятие и требование об уважении и достоинства личности человека, оно определяет, по сути, все остальные гарантии, все остальное регулирование, которое в данной сфере присутствует. И это требует и сотрудничества с человеком, у которого возникли психические проблемы. Это требует и того, чтобы гражданину было обеспечено участие в его судьбе. То есть участие не только в получении лечения или медицинской помощи, но и участие в решении более серьезных проблем, связанных со своей жизнедеятельностью в обществе. То есть это когда речь идет, допустим, и о определении места жительства, и о определении того, кто будет, допустим, опекуном такого гражданина, если он признается недееспособным и так далее. По сути, именно требование уважения и достоинства гражданина, страдающего психическими расстройствами, и лежит в основе всех остальных гарантий, в том числе процессуальных гарантий, которые установлены законом. Об этом зачастую забывается. Забывается прежде всего теми профессионалами, которые должны защищать права таких граждан и обеспечивать именно уважение, самоопределение такой личности. Следующей важной гарантией является принцип добровольности оказания психиатрической помощи. И несмотря на то, что мы с вами будем говорить преимущественно как раз о случаях ограничения прав гражданина, о случаях, когда психиатрическая помощь оказывается в недобровольном порядке или какие-то иные методы принуждения используются государством, тем не менее закон устанавливает основным принципом оказания психиатрической помощи – это ее добровольность. То есть она должна оказываться, как любая другая медицинская помощь, на основе добровольного информированного согласия такого гражданина. Далее. Следующим принципом является принцип равноправия граждан, которые имеют психические расстройства, и взаимосвязанные с этим требования о запрете дискриминации таких граждан в обществе. Почему, опять же, это немаловажно и почему это нашло закрепление в законодательстве? Государство, законодатель понимает, что определенное предубеждение, предрассудки по отношению к людям с психическими расстройствами, оно неизбежно и оно будет, естественно, существовать и, наверное, достаточно долго еще в нашем обществе. Но, тем не менее, такое предубеждение не должно выливаться в определенные формальные ограничения, которые такие люди могут испытывать. И поэтому закон исходит из того, что несмотря на наличие психического расстройства, гражданин, тем не менее, обладает всеми правами и не может быть ограничен в своих правах исключительно на основании диагноза психического расстройства. И чуть позже, когда мы будем давать характеристику основным нормативным актам в этой сфере, я немножко подробнее остановлюсь на этом принципе запрета дискриминации, каким образом он реализован в законе о психиатрической помощи. Следующий принцип, который необходимо упомянуть, это принцип свободы личности. И речь идет в данном случае не только о добровольности оказания психиатрической помощи, как мы уже говорили, а речь идет уже о более конкретной гарантии, гарантии, которая связана с физической свободой индивида. И законодательство о психиатрической помощи достаточно много уделяет внимания тому, при каких условиях возможно ограничение свободы человека в связи с наличием психического расстройства. И в дальнейшем мы также будем об этом говорить. И, наконец, можно упомянуть также и о том, что закон исходит из также основного принципа о том, что люди, страдающие психическими расстройствами, имеют право на жизнь в обществе. Тоже немаловажный принцип, потому что, казалось бы, очевидно, что человек, несмотря на наличие какого-то диагноза, имеет право полноценно жить в обществе, но, тем не менее, к сожалению, оказание психиатрической помощи связано не только с недобровольным оказанием психиатрической помощи, но зачастую связано с длительной изоляцией таких граждан. И это может быть изоляция как психиатрической больницы, это может быть и изоляция в иных учреждениях, прежде всего в психоневрологических интернатах, то есть в учреждениях социальной защиты. В этой связи законодательство, и как российское законодательство, так и международное право, о котором будем говорить немного позднее, устанавливает то, что люди, имеющие психическое расстройство, имеют право на жизнь в обществе, то есть имеют право на то, чтобы не испытывать какие-то меры изоляции, не находиться в длительной изоляции, а получать психиатрическую помощь в обществе или получать иную поддержку, которая им необходима для того, чтобы осуществлять нормальную жизнедеятельность. Итак, это то, что касается гарантий, и немного позднее мы с вами будем уже более предметно говорить, когда будем обсуждать уже более конкретные моменты. Помимо гарантий, которые установлены для лиц, имеющих психическое расстройство, законодательство также устанавливает достаточно обширные ограничения прав таких граждан, и я тоже сейчас позволю себе общую характеристику от этих ограничений сделать. Какие могут быть ограничения, связанные с наличием психического расстройства? Во-первых, естественно, законодательство позволяет ограничивать свободу таких граждан. И речь идет именно о физической свободе, то есть возможности лишения свободы таких людей в случае наличия психического расстройства определенного характера, то есть в случае, прежде всего, естественно, опасного психического расстройства и иных состояний, о которых мы будем позднее говорить. Ограничение свободы допускается законодательством, но, тем не менее, существуют достаточно жесткие рамки, в которые законодатель поставлен, в которые поставлены именно те, кто осуществляют данные меры. Поэтому, как и любое ограничение прав граждан вследствие наличия психического расстройства, ограничение свободы это является крайней мерой, которая, безусловно, не может рассматриваться как обычная практика оказания психиатрической помощи. Далее. Следующее ограничение, которое законодательство допускает, это ограничение автономии личности, то есть ограничение на возможность свободного выбора гражданина. И здесь могут быть различные ситуации, но наиболее отчетливо, наверное, это ограничение, которое связано с ограничением автономии свободного выбора человека, оно проявляется как раз в случае оказания собственно медицинской психиатрической помощи. То есть, когда речь идет о назначении соответствующего лечения и применении там, иных медицинских вмешательств. Поскольку оказание психиатрической помощи зачастую проводится в недобровольном порядке, это означает не только недобровольность с точки зрения ограничения свободы гражданина, но недобровольность также во многом означает и ограничение свободы выбора человека того, какие лекарства принимать или какие иные медицинские вмешательства ему необходимы и возможно ли отказаться от таких медицинских вмешательств и, соответственно, какие в данном случае могут быть иные решения, которые человек может принимать в случае оказания ему медицинской психиатрической помощи. Ограничения с точки зрения автономии личности также проявляются и в иных ситуациях. Например, когда речь идет о выборе опекуна и осуществлении опеки гражданина, в отношении которого принято решение о признании его недееспособным. Потому что во многом как раз институт опеки, который направлен на защиту людей, испытывающих сложности в принятии самостоятельных решений и самостоятельной защите своих прав, этот институт, он во многом и, к сожалению, приводит к ограничениям в сфере личного выбора граждан. И это касается, может касаться даже самых таких рутинных, самых повседневных вопросов. То есть не только вопросы того, кому там завещать квартиру или там кому продать или не продать квартиру, но это может касаться и вопросов, связанных с выбором места жительства и вопросов, связанных с общением с другими гражданами, с другими людьми и вопросов, связанными с участием в воспитании детей и так далее. То есть опека – это, к сожалению, институт, который не только обеспечивает защиту уязвимых людей, но и во многом приводит к беспрецедентным ограничениям прав человека в этой сфере. Далее, говоря об ограничениях, связанных с наличием психического расстройства, необходимо также упомянуть и о том, что законодательство предусматривает возможность запрета на определенную профессиональную деятельность людям, у которых имеются психические расстройства. И запреты эти, они связаны в основном с тем, чтобы не допустить людей, у которых есть какие-то выраженные психические расстройства, к деятельности, которая связана с какой-то опасностью, для повышенной опасностью для общества. Поэтому, с одной стороны, существует достаточно обширный, установленный законом, опять же, перечень противопоказаний, которые, психиатрических противопоказаний имеется в виду, к осуществлению деятельности, связанной с источником повышенной опасности. И речь идет о так называемых опасных видах производства в сфере, в основном это касается именно какого-то технологичного производства. Но с другой стороны, такие ограничения, они связаны с психическим расстройством, они касаются и доступа к более такой интеллектуальной профессиональной деятельности, если позволено будет сказать. То есть это и связанное с возможностью, допустим, работы в качестве воспитателя, возможности занимать определенные должности в государственной службе и так далее. Поэтому законодательство действительно допускает то, что такие ограничения могут устанавливаться, однако существуют достаточно жесткие также рамки, о которых, если будет необходимость, мы поговорим позднее. Я пока только упомяну о том, что, как и в случае любого ограничения, речь не может идти об автоматическом ограничении, связанном с наличием диагноза психического расстройства. Речь может идти только о тех ограничениях, которые связаны с реальной неспособностью гражданина вследствие психического расстройства осуществлять ту или иную деятельность. Такие ограничения, они в некоторой степени предусмотрены и трудовым законодательством, то есть существует прямое указание на то, что доступ к определенным видам трудовой деятельности может предусматривать психиатрическое свидетельствование, и в свою очередь установлена законом четкие процедуры, каким образом это психиатрическое свидетельствование проходит и каким образом гражданин может оспорить заключение комиссии, если он с ним по каким-то причинам не согласен. Далее, мы с вами уже упомянули о том, что одним из, наверное, наиболее значимых ограничений с точки зрения прав человека является институт недееспособности и опеки. И об этом, к сожалению, до недавнего времени большинство, наверное, юристов и людей, которые оказывают помощь гражданам с психическими расстройствами, забывали. Но в настоящее время наблюдается определенно повышенный интерес как со стороны и правоохранительных органов, так и со стороны законодательства, так и института опеки, именно в связи с осознанием того, что признание гражданина недееспособным, установление за ним опеки, это не просто какая-то мера социальной поддержки, не столько мера социальной поддержки, сколько это самое значимое ограничение в правах, которое только может быть. Потому что, как мы с вами выясним, обсуждая эту тему более предметно, именно ограничения, связанные с признанием человека недееспособным, они приводят к тому, что человек фактически утрачивает все свои права и, более того, утрачивает возможность их эффективно защищать. Кроме того, необходимо упомянуть также и о таких более специальных ограничениях, которые установлены в других, так скажем, отраслях законодательства. Это связано также, такие ограничения предусмотрены, например, в сфере семейных прав. Достаточно много существует ограничений, и те, наверное, из вас, кто сталкивался с семейным законодательством, знают о том, что возможность доступа, допустим, к усыновлению людьми с психическими расстройствами, она ограничена. Возможность взять ребенка в приемную семью. Более того, в некоторых случаях психическое расстройство может привести к ограничению родительских прав таких граждан и, соответственно, передаче ребенка под опеку в другому лицу или в государственное учреждение. Что самое, наверное, поразительное в этой сфере, это то, что люди, которые признаны недееспособными, независимо от того, насколько серьезным является психическое расстройство, они вообще автоматически утрачивают право на участие в воспитании своего ребенка. И такой, если у недееспособного гражданина есть несовершеннолетний ребенок, то он автоматически изымается и передается под опеку в государственное учреждение. И практически недееспособный гражданин не имеет каких-то прав на то, чтобы продолжать общение с данным ребенком или каким-то иным образом участвовать в воспитании этого своего ребенка. К сожалению, такие автоматические ограничения, они и во многом приводят к стигматизации людей с психическим расстройством, то есть к усилению таких негативных предрассудков в обществе по отношению к таким людям. Раз закон допускает автоматическое ограничение, без какой-то проверки действительно того, необходимо ли действительно ограничение недееспособного гражданина по участию в осуществлении своих семейных прав, то, соответственно, значит, общество позволяет такие меры и не требует какой-то дополнительной проверки. Далее, из числа тех ограничений, которые предусмотрены законодательством, которые тоже мы с вами будем в последующем обсуждать, необходимо также упомянуть и ограничения, связанные с доступом к информации. Имеется в виду информация доступа самих людей, имеющих нарушение психического здоровья, к информации, которая как раз касается оказанной им психиатрической помощи или иных обстоятельств, связанных с психиатрической помощью. Такие ограничения, они достаточно неоднозначно установлены законодательством, и здесь скорее мы говорим о практике толкования существующего законодательства. В целом ситуация выглядит таким образом, что психиатрические учреждения фактически отказывают любому гражданину, который обращается туда с заявлением о предоставлении ему информации о своем диагнозе или иных обстоятельствах оказания психиатрической помощи, и не говоря уже о получении копий медицинских документов, отказывают, ссылаясь на то, что законодательство предусматривает возможность такого ограничения прав гражданина. Если будет необходимо, что мы можем с вами более подробно обсудить потом этот вопрос, когда это, если будет актуально, скажем так, для нашей дискуссии. Я пока только упомяну просто о том, что законодательство действительно содержит определенные неоднозначные формулировки, которые позволяют такие, на практике сложиться такому именно подходу к ограничению доступа людей к своим данным о психическом здоровье. Но, тем не менее, необходимо упомянуть о том, что в целом психиатрическая помощь, как и любой другой вид медицинской помощи, он подчинен общим гарантиям прав пациентов, и одной из гарантий таких прав является безусловное право пациента на доступ к информации, касающейся своего здоровья, и вплоть до получения копий медицинских документов. Психиатрическая помощь не должна быть каким-то исключением в этой связи, но те ограничения, которые предположительно, так скажем, установлены законодательством, они связаны с тем, что психиатры стремятся оградить людей, имеющих нарушение психического здоровья, от каких-то неблагоприятных последствий, которые может иметь для них информация о своем психическом расстройстве. И эти ограничения во многом привели к такой практике автоматического, опять же, ограждения людей от любой информации, касающейся своего психического здоровья. И, наконец, наверное, последнее, что мы здесь упомянем, это ограничения, связанные с режимом оказания самой психиатрической службы. Те из вас, кто сталкивался с оказанием психиатрической помощи именно в психиатрических учреждениях, прежде всего в больницах и интернатах, знают, что это, ну, условно можно сказать, режимные учреждения. То есть это учреждения, в которых достаточно жесткие ограничения, связанные с свободной именно жизнедеятельностью людей, которые там находятся. Причем мы говорим не только о тех людях, которые находятся недобровольно в психиатрических больницах, которых меньшинство. А фактически речь идет о том, что как только за человеком захлопнулась дверь психиатрической больницы, независимо от того, является ли он добровольным или недобровольным пациентом, он автоматически утрачивает очень многие права, которые имеют люди в обычных больницах, не психиатрического профиля. И здесь можно поспорить с тем, насколько законодательство действительно устанавливает такие ограничения. И я придерживаюсь такой точки зрения, что закон не устанавливает здесь никаких автоматических ограничений, никакого особого режима для психиатрических больниц. Но на практике, к сожалению, практически во всех регионах, в всяком случае, те больницы, которые мне доводилось видеть, и информация, которая доступна относительно этих учреждений, это говорит о том, что фактически любая психиатрическая больница представляет собой крайне закрытое учреждение не только в смысле физической закрытости, но и в смысле закрытости с точки зрения возможности связи с внешним миром, возможности там, беспрепятственных прогулок, возможности общения с кем-то и так далее. То есть это те... Опять же, автоматические ограничения, ограничения, которые связаны только лишь с тем, что человек получает психиатрическую помощь, и фактически больше иных каких-то оснований здесь законодательство не приводит. Итак, если говорить уже о непосредственном регулировании психиатрической помощи, то я буквально краткий сделаю обзор тех законодательных актов и международных стандартов, которые существуют в этой сфере, и мы уже с вами будем более подробно, естественно, обращаться к этим нормативным актам, когда будем обсуждать отдельные проблемы, связанные с оказанием психиатрической помощи. Во-первых, естественно, основным законом в этой сфере является закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон этот был принят в 1992 году и является до сих пор, наверное, очень прогрессивным инструментом. То есть, в принципе, гарантии, которые установлены законом о психиатрической помощи, принадлежащим их применению и толкованию на практике, они позволяют добиться фактически максимальной защиты людей с психическими расстройствами. К сожалению, идеи, которые были высказаны в этом законе при его принятии, они, несмотря на свой прогрессивный характер, они за годы его применения, некоторые идеи они не были реализованы на практике. И наиболее, наверное, здесь очевидным является отсутствие независимой службы защиты прав пациентов, которая была, создание которой было предусмотрено еще в 1992 году, когда этот закон был принят, 38-я статья говорит о том, что фактически в каждом учреждении должна существовать такая служба защиты прав пациентов. Но до сих пор такая служба не создана. И это во многом также препятствует, наверное, эффективному контролю над оказанием психиатрической помощи со стороны общества. Кроме того, к сожалению, многие гарантии, которые в этом законе были так прогрессивно закреплены, они во многом за годы применения этого закона они изменили, так скажем, свое наполнение на практике и стали пониматься не как определенные требования, которым должна психиатрическая помощь удовлетворять в каждом случае оказания такой помощи, а как некие исключения из общих правил. Когда мы с вами начали говорить о принципах оказания психиатрической помощи, то говоря о тех ограничениях, которые могут налагаться обществом, государством на людей с психическими расстройствами, еще раз подчеркну, что эти ограничения они носят характер исключений из общих правил. И причем достаточно по смыслу закона это должны быть редкие исключения. Но на практике, как мы уже выяснили, как это, к сожалению, подтверждается и сведениями, которые там публикуются регулярно докладами, в докладах уполномоченных по правам человека и докладах неправительственных организаций. К сожалению, вот эти гарантии, допустим, против необоснованного применения лекарственного лечения, гарантии против ограничения прав граждан, связанных, допустим, с нахождением под диспансерным наблюдением и так далее, эти ограничения, они, к сожалению, эти гарантии, они на практике достаточно редко работают. И поэтому законодательство о психиатрической помощи, несмотря на то, что закон называется «Закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», вот, к сожалению, забывается о том, что основной идеей этого закона является как раз гарантией прав граждан при оказании психиатрической помощи, то есть помощи, в которой возможно государственное принуждение. И основная роль этого закона видится в том, чтобы как раз санкционировать принуждение, любое ограничение прав людей, имеющих психические расстройства, а не обеспечить соблюдение гарантии. Помимо закона о психиатрической помощи, который непосредственно регулирует именно оказание медицинской психиатрической помощи, чуть позднее мы с вами поговорим о том, что понимается под психиатрической помощью, какие здесь могут быть моменты. Помимо этого, необходимо упомянуть также и о основах законодательства об охране здоровья граждан. Причем я обращу ваше отдельное внимание на то, что основа законодательства об охране здоровья граждан – это также закон, который регулирует оказание психиатрической помощи. Поскольку законодательство об охране здоровья граждан, будучи основным документом, посвященным оказанию медицинской помощи, не делает каких-то исключений с точки зрения психиатрической помощи. И поэтому иногда приходится слышать мнение о том, что закон о психиатрической помощи является специальным законом по отношению к основам законодательства, к основам об охране здоровья граждан. Действительно, с этим можно согласиться в некоторой степени, но это касается только лишь тех процедур, которые специально предусмотрены законом о психиатрической помощи. В основном это касается недобровольного оказания психиатрической помощи, то, что в основу законодательства напрямую не предусмотрено. Но все те гарантии прав пациентов, которые предусмотрены основами законодательства о охране здоровья граждан, и причем эти основы законодательства были приняты в 1993 году, то есть уже позднее закона о психиатрической помощи. И в принципе, исходя из, опять же, хорошо известного нам принципа о том, что закон последующий может отменять действие закона предыдущего, то некоторые гарантии прав пациентов, которые предусмотрены основами законодательства, они более, так скажем, четко сформулированы. В основном это касается доступа к информации о состоянии здоровья. Так вот, к сожалению, на практике, опять же, те, может быть, не совсем четкие гарантии пациента психиатрического профиля по доступу к информации о состоянии своего здоровья, они воспринимаются как возможность отказать человеку, по сути, немотивированно отказать, только со ссылкой на то, что законом психиатрической помощи не предусмотрен якобы доступ к информации о состоянии своего здоровья. И при этом психиатры игнорируют положение основ законодательства об охране здоровья граждан, которые совершенно четко предусматривают право каждого пациента, в том числе и психиатрического профиля, получать полную информацию о состоянии своего здоровья, вплоть до получения копий медицинских документов, которые отражают состояние его здоровья. Итак, говоря о психиатрической помощи, я буквально тогда позволю себе общую характеристику сделать того, чтобы мы понимали, о каких видах помощи мы говорим, и, соответственно, это в какой-то мере позволит нам более, наверное, методично подойти к обсуждению последующих проблем. Так, психиатрическая помощь, как любая, наверное, медицинская помощь, она осуществляется в традиционных формах, но есть некоторые особые институты, которые связаны с оказанием психиатрической помощи. Во-первых, это неотложная помощь, которая, как правило, предполагает под собой стационарную помощь, то есть неотложную госпитализацию, и которая может осуществляться как в добровольной, так и недобровольной форме. Во-вторых, это консультативно-диагностическая помощь. То есть это помощь, которая связана с, по сути, с наблюдением человека и оказанием ему необходимой консультации или выписки необходимых лекарственных препаратов или оказания иной лечебной помощи. Эта помощь может осуществляться как в амбулаторном порядке, так и в стационарном порядке также, естественно. Причем в амбулаторном порядке оказание психиатрической помощи также может быть как добровольным, так и недобровольным. И мы чуть позднее с вами будем говорить о диспансерном наблюдении, как виде психиатрической помощи. И диспансерное наблюдение как раз это и является вот таким видом недобровольной психиатрической помощи, осуществляемой в амбулаторных условиях. Другим видом амбулаторной недобровольной психиатрической помощи являются те принудительные меры медицинского характера, которые могут быть предусмотрены уголовным законодательством. Они также могут осуществляться в амбулаторной форме и, по сути, ничем не отличаться от обычной медицинской помощи, за исключением обязанности самого гражданина являться и проходить определенные медицинские осмотры с периодичностью, установленной психиатром. Далее, существует еще отдельная категория психиатрическое освидетельствование. Почему мы выделяем вот такой вид психиатрической помощи? Потому что закон уделяет достаточно большое внимание как раз регламентации психиатрического свидетельства. И с чем это связано? Это связано с тем, что результатом психиатрического свидетельства они фактически речь идет об осмотре гражданина специалистом-психиатром либо комиссией врачей. Результатом такого свидетельства может иметь следствием установление диагноза психического расстройства. И, соответственно, запись в архивах соответствующего психиатрического учреждения о том, что такой гражданин имеет соответствующий диагноз. Это, к сожалению, может иметь негативные последствия. Они вроде как не должны автоматически проистекать только факта того, что человек диагноз ему установлен. Но, тем не менее, законодатель понимает, что на практике, к сожалению, не всегда удается избежать определенного предубеждения по отношению к людям, имеющим диагноз психического расстройства. И поэтому, соответственно, дабы избежать не только ограничений, связанных с диагнозом, дабы избежать и того, чтобы без какой-то необходимости человеку не устанавливался диагноз психического расстройства, законодатель предусматривает отдельную процедуру психиатрического свидетельствования, то есть того осмотра медицинского, который имеет своим следствием установление диагноза психического расстройства. Далее, говоря о психиатрической помощи, необходимо выделить и также такой ее вид, как судебно-психиатрическая экспертиза. Тоже, конечно, это не, естественно, это сама по себе экспертная оценка состояния здоровья гражданина не является уникальным для психиатрической службы, но в силу того, что оценка психического здоровья гражданина требует иногда недобровольных мер, в том числе и даже госпитализация, то есть нахождение гражданина в стационаре, для оценки его состояния психического здоровья, то законодатель устанавливает определенные также жесткие процессуальные, прежде всего, рамки, в которых может осуществляться проведение судебно-психиатрической экспертизы. И мы будем с вами тоже об этом более подробно говорить. И следующий момент – это следующий, скажем, вид психиатрической помощи, который может оказываться – это медико-социальная экспертиза. Тоже это, конечно, собственно говоря, не является именно медицинской помощью, но и тоже это не уникально, для, естественно, для психиатрической службы, потому что медико-социальная экспертиза, то есть экспертиза на предмет наличия у человека инвалидности, она осуществляется естественно, в общем медицинском порядке. Но существуют специализированные именно комиссии бюро медико-социальной экспертизы, которые занимаются психиатрическими пациентами, и, соответственно, заключение бюро медико-социальной экспертизы, они также могут устанавливать у человека определенные серьезные некоторые нарушения, связанные с психическими проблемами, и приводить к установлению инвалидности. Инвалидность, как, так скажем, категория социальной защиты, категория социальная, она во многом, конечно, людям позволяет реализовать свои права в обществе, получить некую дополнительную поддержку со стороны государства. Это, безусловно, позитивный момент. Но в сфере психиатрической службы зачастую приходится сталкиваться с тем, что люди как раз не хотят установления инвалидности по психическому диагнозу. И несмотря на то, что такое установление инвалидности, оно не само по себе не делает человека каким-то ущербным с точки зрения закона, но, к сожалению, на практике наличие инвалидности вследствие психического расстройства зачастую уравнивается с определенным тяжелым психическим расстройством и неспособностью гражданина осуществлять свои права ни в какой сфере и невозможностью решать какие-то вопросы, связанные с своей жизнью. Поэтому я пока только просто обращу ваше внимание на то, что действительно это является проблемой. Это проблема, с которой, к сожалению, могут, наверное, столкнуться те, кто осуществляет прием граждан, юристы, которые консультируют в граждан в сфере установления, в сфере именно социальной защиты. И казалось бы удивительным, что гражданин там отказывается от каких-то мер государственной защиты, но, тем не менее, эти отказы, они не вполне необоснованы. По закону о психиатрической помощи, такая помощь может оказываться только дипломированными специалистами, которые обладают специальным правом на оказание психиатрической помощи, как и любой медицинской помощи. Мы не будем об этом подробно на этом останавливаться. Но особенностью как раз законодательства о психиатрической помощи является то, что в отличие от медицины, так скажем, в целом, психиатрия поставлена в достаточно жесткие рамки законом, именно с точки зрения свободы усмотрения врача. То есть, казалось бы, диагностика психического расстройства и определение того, что является, какой у человека есть, какое психическое состояние, выбор методов лечения и так далее, это прерогатива врача, это профессиональная свобода врача, которую закон не должен вроде как регулировать. В принципе, действительно, закон о психиатрической помощи уважает профессиональную свободу врача и говорит о том, что врач-психиатр при оказании психиатрической помощи независим в своем мнении и обладает свободой, так скажем, своего профессионального усмотрения. Но вместе с тем, это профессиональная свобода, свобода усмотрения, свобода диагностики и выборов метода лечения, она именно в психиатрической службе поставлена, как я уже сказал, в достаточно жесткие рамки. То есть, почему это происходит и в чем проявляется такая регламентация? Врач-психиатр, согласно закону о психиатрической помощи, не может произвольно, так скажем, поставить диагноз психического расстройства, ориентируясь только на свое внутреннее убеждение. А по закону о психиатрической помощи любой диагноз психического расстройства должен быть установлен в соответствии с международными критериями. Критериями психических расстройств, которые достаточно жестко формализованы, которые доступны для проверки, в том числе юристами. И, в принципе, любой диагноз психического расстройства должен удовлетворять тем формальным критериям, которые сформулированы в, можно так сказать, законе, фактически речь идет о приказе Министерства здравоохранения, в международной классификации болезней 10-го пересмотра на сегодняшний день. И эта международная классификация болезней, даже в том виде, в котором она, допустим, опубликована в правовых базах, она зачастую позволяет при достаточно такой усидчивости проверки посмотреть, соответствуют ли те описанные врачом-психиатром симптомы и синдромы психического расстройства, соответствуют ли они тем формальным критериям, которые предусмотрены международными стандартами. Почему это действительно так законно закреплено? Почему недостаточно уважения просто профессиональной свободы и уважения авторитета специалиста-медика, который осуществляет психиатрическую помощь? Связано это с тем, и в законе опять же это объясняется, связано это с тем, что, к сожалению, психические расстройства, как некие особенности поведения, зачастую приводят к необоснованной диагностике и необоснованными, так скажем, психиатризацией нормального поведения человека. Закон говорит о том, что диагноз психического расстройства не может быть установлен по мотивам несогласия человека, допустим, с какими-то социальными нормами, этическими нормами, нормами морали и так далее, которые превалируют в обществе. То есть какие-то особенности поведения человека, которые кажутся, может быть, большинству населения ненормальными, если эти особенности поведения, не связанные с нарушением состояния здоровья человека, не могут быть предметом внимания психиатров и не могут рассматриваться как психическая болезнь. Причем психиатрическая наука, как и, естественно, медицина в целом, она идет вперед, развивается и происходит в определенной мере, может быть, с одной стороны, развитие тех диагностических возможностей, которыми психиатры обладают, и появляются, скажем, новые состояния, новые заболевания. И существует достаточно много пограничных психических расстройств, которые, как раз и само название пограничное говорит о том, что речь идет о неком состоянии между, условно говоря, нормой, хотя я не сторонник использования такого выражения, и психической болезнью. Когда действительно сложно определить, являются ли какие-то выраженные особенности поведения человека его просто особенностями характера и склада личности, или это является уже какими-то личностными расстройствами. Именно в этой связи закон о психиатрической помощи, дабы не допустить злоупотреблений со стороны психиатров, дабы не допустить того, чтобы соблазн поставить диагноз психического расстройства чтобы это не приводило к каким-то необоснованным ограничениям прав человека, закон как раз и предусматривает то, что психиатр должен ориентироваться на некие установленные международным сообществом критерии, они полностью восприняты нашим законодательством и обладают именно нормативным характером для определяющим деятельности врача-психиатра. И поэтому, соответственно, любой диагноз психического расстройства должен быть обоснованным этими критериями. С другой стороны, такая свобода усмотрения врача-психиатра, она ограничена также еще и тем, что решение врача и решение, допустим, медицинской комиссии врачей-психиатров, которые те или иные диагнозы устанавливают, они могут быть оспорены в судебном порядке или в ином порядке. Как закон о психиатрической помощи достаточно подробно именно устанавливает такие гарантии, связанные с обжалованием решений, понимая при этом, то есть допуская, что действительно те заключения медицинские, которые в психиатрии могут иметь место, они не просто являются медицинским мнением врача, они приводят к серьезным ограничениям прав граждан и приводят к тому, что могут в обществе, затем гражданин, имея такое медицинское заключение, ему может быть не позволено полноценно реализовать свои права. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, как любая отрасль медицинских знаний, психиатрия это является уделом специалистов, и мы целиком полностью уважаем, естественно, мнение специалистов, врачей-психиатров, которые, конечно, в большинстве случаев совершенно адекватно и абсолютно добросовестно выполняют свою функцию и выполняют свой долг и абсолютно обоснованно устанавливают диагнозы тех или иных психических расстройств. Но, тем не менее, поскольку ситуации злоупотребления, они не просто возможны, они, к сожалению, распространены, и они достаточно, скажем так, многочисленные в этой сфере. Именно поэтому закон устанавливает такие жесткие рамки, не только связанные с порядком оказания психиатрической помощи, но и в том числе с непосредственной диагностикой психических расстройств с точки зрения именно свободы усмотрения врача-специалиста. Так, это основные идеи, которые вот выражены в законе о психиатрической помощи. Помимо вот таких специальных законов, которые определяют оказание психиатрической помощи, необходимо также упомянуть еще и о некоторых других нормативных актах, которых мы с вами будем позднее еще касаться. Это гражданское законодательство, гражданский кодекс, прежде всего, который устанавливает вопросы, связанные с осуществлением опеки над недееспособными гражданами. И законодательство закона об опеке и попечительстве, недавно принятый, который в развитии гражданского кодекса также устанавливает порядок осуществления опеки. Почему это важно? Потому что, безусловно, именно люди с психическими расстройствами могут быть ограничены в своих правах, признаны недееспособными и, соответственно, нуждаться в осуществлении опеки. Гражданский процессуальный кодекс, который нам интересен здесь с точки зрения, во-первых, процедуры признания гражданина недееспособным, и гражданский процессуальный кодекс также устанавливает процедуру недобровольной госпитализации, повторяя во многом положение закона о психиатрической помощи, который также эту процедуру регламентирует. Далее, закон о государственной судебно-экспертной деятельности. Также имеет непосредственное применение к психиатрической помощи, потому что он регламентирует не только вопросы экспертной деятельности, включая судебно-психиатрическую экспертизу, но и регламентирует порядок именно проведения экспертизы в отношении живых лиц, то есть прежде всего судебно-психиатрической экспертизы, и определяет гарантии, которые должны соблюдаться в случае помещения гражданина в, допустим, в стационар судебно-психиатрического учреждения. И, наконец, упомянем также и об уголовном законодательстве. Прежде всего, уголовный кодекс, который устанавливает возможность оказания психиатрической помощи также в недобровольном порядке в виде принудительных мер медицинского характера. И система принудительных мер медицинского характера у нас будет предметом отдельного рассмотрения, судя по всему, завтра это будет. И процессуальные гарантии осуществления принудительных мер медицинского характера, они установлены, соответственно, уголовно-процессуальным кодексом в настоящее время. Поэтому существует определенная специфика обсуждения вопросов оказания психиатрической помощи в сфере, так скажем, уголовного, уголовно-правового контекста и в гражданско-правовом контексте. Несмотря на то, что с точки зрения юриста это совершенно самостоятельная процедура, действительно, и здесь нет законодательства о психиатрической помощи, то есть закона о психиатрической помощи, он говорит о том, что порядок оказания психиатрической помощи в случае применения принудительных мер медицинского характера, он не определяется законом о психиатрической помощи, он определяется уголовным законодательством. Тем не менее, здесь нельзя сделать вывод о том, что уголовно-процессуальный, то есть порядок, который предусмотрен уголовным законодательством, он абсолютно не стыкуется с законодательством психиатрической помощи. Общие принципы, которые связаны с правами людей с психическими расстройствами, общие принципы, которые связаны с диагностика психических расстройств и так далее, они все абсолютно применимы также и к уголовно-правовому контексту, и об этом зачастую забывается, к сожалению, при оказании психиатрической помощи. Например, самая банальная такая ситуация, очевидная, которая, с которой мне приходилось сталкиваться, например, то, когда человек помещается в психиатрическую больницу, когда ему назначается принудительное лечение в виде стационарного лечение в стационаре общего типа, в психиатрическом стационаре общего типа, то есть, по сути, в обычной психиатрической больнице, это так это означает, такие люди не могут гулять. То есть, если обычный пациент, который находится в таком же стационаре, он получает, он имеет возможность выйти на прогулку, то пациенты, которые находятся на основании постановления в ходе уголовного разбирательства, несмотря на то, что у них такой же режим нахождения, а обычная психиатрическая больница, им не предоставляется право на осуществление прогулок, исходя из того, что значит, психиатрический стационар не может обеспечить, так скажем, их нахождение в больнице. То есть такие ограничения, они, к сожалению, хотя закон совершенно, естественно, не предусматривает, никаких здесь исключений не делает для таких пациентов, но на практике, к сожалению, во многом эти режимы гражданско-правовые, так скажем, и уголовно-правовое оказание психиатрической помощи, они во многом различаются и приводят к необоснованным ограничениям прав граждан. Так, я тогда позволю себе начать, наверное, обсуждение защиты прав граждан, которые находятся в психиатрических стационарах, в том числе в связи с недобровольной госпитализацией. Но буквально еще тогда перед этим просто несколько основных таких ремарок, которые я хотел бы все-таки сделать относительно общих проблем вообще практики, которые существуют в сфере оказания психиатрической помощи, которые нам, опять же, в какой-то мере необходимо это понимать при дальнейшем обсуждении. К сожалению, в сфере оказания психиатрической помощи существует достаточно, такой можно использовать термин, низкий терапевтический оптимизм. То есть психиатры, осуществляя психиатрическую помощь, к сожалению, это, наверное, специфика во многом вот нашей страны, вообще постсоветского, так скажем, пространства, достаточно мало верят в успешность своего лечения. И мне, например, вот в ходе своей деятельности зачастую приходится, естественно, сталкиваться и с врачами, которые оказывают помощь моим клиентам. И, к сожалению, во многом психиатры ставят, так скажем, крест на своих пациентах и не видят того, что оказание психиатрической помощи может существенно улучшить жизнедеятельность человека. Действительно, во многом психическое заболевание – это состояние неизлечимое с точки зрения того, что у человека всегда остаются какие-то проблемы, несмотря на получение адекватного лечения, несмотря на получение иной помощи. Но как раз именно в силу того, что несмотря на наличие определенных психических проблем, человек должен иметь возможность, как любой инвалид, он должен иметь возможность осуществлять в максимально полной мере свою жизнь в обществе. И в силу этого как раз законодательство о психиатрической помощи, оно дополняется также законодательством о социальной защите граждан. И все те меры социальной поддержки, социальной реабилитации, которые доступны любому инвалиду, они в полной мере доступны для человека с психическим расстройством. Но, к сожалению, психиатрическая служба во многом не обеспечивает адекватное получение гражданами такой поддержки. И связано это во многом, как мне представляется, с тем, что, к сожалению, вот врачи, которые оказывают психиатрическую помощь, они не могут... не всегда видят перспективы улучшения состояния своего пациента. Причем улучшение в психиатрии и достижение, так скажем, положительного результата психиатрии – это не излечение. Во многих случаях это не излечение человека, а это достижение такого состояния, когда человек может начать нормальную жизнедеятельность. Возможно, что она никогда не будет такой же, скажем, как была до развития психического расстройства. Возможно, что человек не сможет вернуться к какой-то работе, той же, которую он осуществлял, но тем не менее это должно быть такое качество жизни, которое человеку позволит не превращать всю его жизнь в борьбу с болезнью и в необходимость только получения психиатрической помощи. Вот преодоление такого, наверное, такого стереотипа прежде всего, специалистов психиатрического профиля, это во многом, мне кажется, является задачей самой психиатрической службы, что позволит, наверное, улучшить и качество жизни таких пациентов, и уменьшить такую напряженность, наверное, в этой сфере. То есть неудовлетворенность оказания психиатрической помощи, к сожалению, это факт, который признают сейчас даже сами психиатры. И буквально недавно я был на конгрессе Российского общества психиатров в Москве, где как раз этому вопросу было посвящено несколько докладов. Именно оценка удовлетворенности качества оказания психиатрической помощи и прежде всего со стороны самих пациентов. Она не просто совершенно неприемлема, низкая эта оценка именно в связи в том числе с отсутствием такого, такой веры своих веры врачей в успешность своего лечения. Поэтому это приводит, к сожалению, к тому, что врачи просто, как мне приходится сталкиваться, не видят необходимости в каком-то существенном диалоге с таким, со своим пациентом, не видят необходимости в обсуждении каких-то возможностей улучшения качества жизни таких пациентов, что, к сожалению, естественно, приводит и к, может быть, и к госпитализациям ненужным, не всегда необходимым, и к иным ограничительным мерам. Далее, важным моментом, который определяет сейчас функционирование психиатрической службы, это отсутствие какого-то внешнего контроля со стороны общества прежде всего. Я уже упомянул о том, что закон о психиатрической помощи, он хотя и устанавливает обязанность государства учредить независимую службу защиты прав пациентов, такая служба до сих пор не создана. И психиатрические учреждения во многом остаются закрытыми для любых форм внешнего контроля. Даже со стороны не только, допустим, там, общественных организаций, но и со стороны и прокуратуры, и со стороны и иных организаций, которые могут проверять такие учреждения. Учреждения остаются во многом закрытыми для адвокатов. И позже мы будем говорить о том, с какими сложностями может столкнуться адвокат и любой юрист, который оказывает правовую помощь людям, находящимся в психиатрических стационарах. Далее, следующая проблема, которую мы уже в некоторой степени упомянули, это так называемая проблема учета психиатрического. И я хотел бы здесь тоже несколько сделать замечаний, поскольку это вопрос, который на практике тоже, к сожалению, много непонимания вызывает. Когда мы говорим о психиатрическом учете, то речь идет о определенной системе регистрации, скажем, пациентов, которые имеют нарушение психического здоровья. Код психиатрического учета в нашей стране не существует. И несмотря на то, что на практике, к сожалению, особенно в юридической сфере, очень распространен эта вот формулировка, состоит или не состоит на учете в диспансере, осуществляется ли психиатрический учет за таким пациентом, так вот, закон не допускает проведения какого-то психиатрического учета. Более того, поскольку эта практика была распространена очень сильно в советские времена, то в начале 90-х годов, когда закон о психиатрической помощи был принят, и который никаких не содержит как раз возможности для осуществления психиатрического учета, то спустя некоторое время, где-то, по-моему, в 95-м году, было специальное письмо принято, выпущено Министерством здравоохранения, которое проинформировала все лечебно-профилактические учреждения, оказывающие психиатрическую помощь, о том, что психиатрический учет такой категории не существует. Штамп, который был предусмотрен, о том, что состоит или не состоит на учете в диспансере гражданин, должен быть уничтожен. Несмотря на это, до сих пор во многих регионах, и в том числе в Санкт-Петербурге, и в других городах, в которых я видел такие справки, во многих диспансерах, не во всех, но во многих, и существует такой же ответ на вопрос о том, состоит ли человек на психиатрическом учете, ставится в ответ на это штамп о том, что на учете не состоит, там, или на учете состоит. Почему такая возникает здесь несостыковка практики с законом? Законодательство о психиатрической помощи действительно предусматривает возможность диспансерного наблюдения в отношении граждан. Что это такое? Что такое диспансерное наблюдение? Диспансерное наблюдение – это та как раз форма недобровольной психиатрической помощи, которая может оказываться в амбулаторных условиях. То есть на практике это представляет то, что если за гражданином устанавливается диспансерное наблюдение, то врач-психиатр получает право как бы активно контролировать состояние этого пациента, то есть, допустим, вызывать пациента на прием, интересоваться его состоянием здоровья, проверять, там, получает или не получает лечение, и, соответственно, делать какие-то рекомендации относительно данного лечения. То есть это во многом схоже с амбулаторным принудительным лечением в рамках уголовно-правового регулирования. Но при уголовном амбулаторно-принудительном лечении там еще существует периодический судебный контроль за необходимостью продолжения такого лечения. В случае диспансерного наблюдения такого контроля нет. Но диспансерное наблюдение устанавливается не за всеми пациентами, не за всеми людьми, которые имеют диагноз психического расстройства и которые, так условно говоря, попали в поле зрения психиатра. По закону о психиатрической помощи диспансерное наблюдение устанавливается, во-первых, при наличии достаточно тяжелого психического расстройства. И закон говорит о том, что это тяжелые, стойкие психические расстройства, сопровождающиеся тяжелыми и стойкими болезненными проявлениями, и которые носят хронический или затяжной характер. То есть, соответственно, во-первых, психиатр должен решить, удовлетворяют ли психическое расстройство таким критериям. И вовсе не обязательно, что, допустим, диагноз шизофрении обязательно будет требовать диспансерного наблюдения. Поскольку не во всех случаях, даже при таком диагнозе, необходимо осуществление диспансерного наблюдения. И, во всяком случае, такое диспансерное наблюдение не должно сопровождать, не во всех случаях должно сопровождать человека всю его жизнь. И помимо того, что психиатр должен проверить соответствие таких критериев диспансерного наблюдения, еще необходимо, чтобы решение о диспансерном наблюдении было принято в определенной формальной процедуре. Это не просто усмотрение врача, это должна быть комиссионная процедура, то есть должно быть решение врачебной комиссии диспансера, и, соответственно, эта врачебная комиссия должна быть уполномочена на принятие такого решения, то есть должно быть положение, соответствующее об этой врачебной комиссии. И только в случае того, если решение врача подтверждает врачебная комиссия, если оно оформляется надлежащим образом, то это решение может служить основанием для установления диспансерного наблюдения. Вот фактически, когда диспансеры сообщают информацию о том, что гражданин находится на учете, как раз в большинстве случаев имеется в виду состояние под диспансерным наблюдением. Но закон при этом, закон о психиатрической помощи, как мы уже с вами говорили, он исходит из того, что психиатрическая помощь может оказываться не только в виде диспансерного наблюдения, то есть такого недобровольного. В основном психиатрическая помощь в амбулаторных условиях оказывается в добровольном порядке. То есть человек захотел, обратился, захотел и нет. Это называется лечебно-консультативная помощь, как закон так ее определяет. И, соответственно, если человек приходит в диспансер, а врач не видит у него каких-то особых оснований для установления диспансерного наблюдения, то ему оказывается помощь, и все. Затем он хочет приходит, хочет не приходит. Хочет принимать лекарства, хочет нет. Опять же, на практике приходится сталкиваться с такими ситуациями, когда, допустим, правоохранительные органы или суды направляют запрос в диспансер, формулируя запрос таким образом, состоит ли на учете соответствующий гражданин. И эта формулировка сама по себе является некорректной. Она приводит как раз к такому развитию представления у всех юристов, которые практикуют в этой среде, в том числе и не только у юристов, но и у психиатров, о том, что якобы психиатрический учет существует, и это совершенно допустимо. И что поразительное, самое, диспансеры отвечают на такие запросы не только в случае того, если человек, допустим, за ним установлено диспансерное наблюдение. Они сообщают информацию о том, что стоит на лечебно-консультативном учете, так называемом. Это совершенно вообще не обоснованно ни с точки зрения закона, ни с точки зрения вообще смысла регулирования, правового регулирования в этой сфере. Потому что если диспансерное наблюдение предполагает некоторое ограничение прав гражданина, то лечебно-консультативное учет – это обычная медицинская помощь, которая вообще ничем не отличается от медицинской помощи в поликлинике. Поэтому, к сожалению, вот такое определенное вот стереотипное представление о том, что любой человек, который обратился в диспансер, у которого там была заведена амбулаторная карта, он автоматически становится на гражданином, в отношении которого диспансерное наблюдение, и, соответственно, он на учете в диспансере, это ошибочное представление, которое не должно так скажем, сохраняться на практике. Следующий момент, который также проблематичным является с точки зрения оказания психиатрической помощи, это проблемы инвалидности вследствие психического расстройства. Мы уже упомянули о том, что в некоторых случаях граждане не особо-то и хотят иметь такую инвалидность, но помимо, это, скажем так, одна сторона медали, другой стороной медали является то, что, даже, что в тех ситуациях, когда действительно гражданин нуждается в установлении инвалидности, и это во многих случаях действительно важная мера социальной защиты такого гражданина, так вот установление инвалидности вследствие психического расстройства рассматривается как некая особая инвалидность. То есть инвалидность, которая не стоит в стороне, так скажем, от обычной инвалидности по соматическим показаниям, по нарушениям вследствие физических каких-то недостатков. К чему это приводит? Это приводит к тому, что такие пациенты, такие, вернее, люди, инвалиды, они исключаются из общей системы социальной реабилитации. Те, допустим, программы реабилитации, которые разрабатываются или зачастую не разрабатываются людям, у которых имеются нарушения психического здоровья, они не содержат фактически никаких мер, действенных мер реабилитации, за исключением медицинской реабилитации, то есть получения лечения фактически медицинского и все. И иные какие-то средства социальной поддержки, которые в государстве предусмотрены для инвалидов, они недоступны, потому что социальные службы зачастую говорят, что мы не работаем с такими гражданами, это люди психиатрического профиля, у них своя специфика, они опасны, они непонятно, что могут сделать, и мы не оказываем социальные услуги, что тоже, с одной стороны, это не является законным, а с другой стороны, это, к сожалению, отражение той сложившейся практики исключения людей, имеющих нарушение психического здоровья из общей системы социальных гарантий, которые существуют. Последний момент, который я упомяну, прежде чем мы расстанемся на перерыв, перейдем к следующей теме, это определенная монополия, которая связана с экспертной оценкой. И здесь мы также с вами будем более подробно завтра говорить о проблемах судебно-психиатрической экспертизы, но пока я только просто в целом о том, что у нас фактически не существует какой-то конкуренции психиатрических заключений. И это особенно актуально именно в сфере процессуальной, так скажем, защиты прав людей с психическими расстройствами. Не существует это потому, что на сегодняшний день существует презумпция того, что только государственные судебно-психиатрические учреждения могут проводить экспертную оценку. Это также не, с точки зрения закона, это не обосновано и не совсем, так скажем, правильно, но на практике, к сожалению, это привело к тому, что какое-то реальное получение альтернативного заключения психиатров это фактически невозможно. Так, я, наверное, на этом позволю себе прерваться. Да?
Спасибо большое. Всего. Сейчас у нас небольшой перерыв на кофе. Что? Как мы сделаем с вопросами? Может быть, после перерыва?
Давайте, может быть, сейчас пару вопросов и я постараюсь быстро ответить.
Какой занимаетесь судебной проблемой, а вам известно, что есть какие-нибудь нормативные акты, так называемые под грифом ДСП?
Нет, не существует. Нет, абсолютно все документы, которые регулируют оказание психиатрической помощи, они все абсолютно доступны. Мне неизвестно о том, что есть какие-то документы для служебного пользования. Однако некоторые вопросы, которые, допустим, связаны с порядком оказания, с порядком осуществления недобровольных, применения недобровольных мер медицинского характера, они урегулированы, так скажем, законами, которые, ну, не законы, вернее, приказы, которые утратили силу. То есть они применяются на практике, потому что других нет, так можно сказать. И это вызывает определенное, естественно, непонимание у юристов, но фактическая ситуация таким образом стоит.
Еще вопрос. Скажите, вот есть стандарты лечения там, гипертонии, там, сердечных заболеваний. Есть ли стандарты проведения, допустим, стандарты лечения каких-то там заболеваний психических? И стандарты проведения судебно-психиатрической экспертизы?
Есть стандарты, есть так называемые модели диагностики и лечения психических расстройств. Они были приняты где-то в конце 90-х годов. Они во многом повторяют те требования, которые в международной классификации болезни содержатся в части диагностики, в части лечения, естественно, там описаны, скажем так, те подходы, которые на тот момент существовали. Конечно, эти модели лечения, вот в части, наверное, лечения, они в некоторой степени устарели сейчас, потому что психиатрическая наука идет вперед. Но стандарты существуют и некоторые отдельные разработанные, в том числе по наркологической помощи есть стандарты. Сейчас они активно принимаются в Министерстве здравоохранения, и, наверное, можно ожидать, что по каждому из скажем, заболеваний будут определенные принятые стандарты. Кроме того, существует и в качестве такого дополнительного стандарта существует руководство, национальное руководство, которое одобрено Министерством здравоохранения и социального развития по психиатрической помощи, в котором тоже эти стандарты, конечно, описаны. Но, естественно, в части лечения очень, достаточно сложно юристу разобраться. По поводу экспертизы. Есть порядок проведения экспертиз. Я буду об этом говорить еще завтра, поэтому сейчас в двух словах. Порядок проведения экспертиз, он регламентирован. Есть приказ, соответствующий, по-моему, 2003 года о проведении судебно-психиатрических экспертиз, который регламентирует как раз в основном то, что должно содержаться в заключении эксперта. Вот это нас интересует. То есть там подробно именно регламентирована структура заключения, и там существует очень много важных для юристов именно требований, как, каким критериям должно удовлетворять психиатрическое заключение. И я не буду пока забегать, наверное, вперед, потому что будет предметом отдельного разговора. Да, он есть.
Спасибо.
Пожалуйста.
Если больше нет вопросов, я просто хотел напомнить, что во время кофе-брейка Дмитрий тоже доступен для вопросов. Также на столе в зале, где будет кофе, разложены книги, которые, может быть, вам могут быть пригодиться в вашей практике. Если с ними можно ознакомиться, если они вас заинтересовали, можно внести свое имя в список, и на следующий день, завтра, эти книжки вам просто я принесу и предоставлю. Также Дмитрий любезно предоставил набор литературы по теме данного семинара. С ними тоже можно ознакомиться и получить. На столе они будут доступны, разложены. А кофе у нас в том зале, через который вы проходили. Что? На 15 минут перерыв?
Не отдал. Нет, я вообще, в принципе, что удивительно, я не видел каких-то